Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня замечательного публициста Илью Геннадьевича Переседова. Ну и основная тема допроса – карты Таро. Их история, связанные с ними легенды. Ну, что касается этих легенд, то сразу же вспоминается фраза нынешнего мэра Киева Кличко: «Не только лишь все могут заглянуть в завтрашний день».
Вот. Это говорят, прекрасная фраза, ее можно взять, видимо, как девиз ко всему Таро-движению.
Ну да. Говорят, что через эти карты завтрашний день видится лучше.
Но это одна из сфер применения этих карт. Я думаю, надо пару слов сказать подводки, почему мы вообще затронули эту тему, потому что открою небольшой секрет, когда мы с уважаемым Андреем Александровичем обсуждали, о чем же мы будем говорить, и я предложил тему Таро, и я прям услышал в переписке паузу, потому что, по-моему, это последнее, о чем вы думали и ждали, что у нас с вами случится беседа. А что вообще вынудило меня обратить внимание на эти карты и начать как-то их исследовать и изучать? В первую очередь, это, конечно, их феноменальная популярность. Я думаю, что вы не подозреваете, но сегодня, наверное, нет ни одного книжного магазина в Москве, где под эти карты просто не отведен отдельный шкаф. Один шкаф под карты и еще пара шкафов под тома литературы, которые по-разному рассказывают, как ими пользоваться. А линия кривая запросов в интернете, толкование значений карт каждый год растет. В англоязычном ТикТоке, вот как мне признаются люди, которые им пользуются, люди, которые никак не аффилированы с этой культурой и специально, соответственно, не то чтобы роботы им это подсовывают, а нет, где-то 30% потоков разных вот прямых включений, это расклады, ну и плюс еще разные мемы с этими образами связанные. То есть действительно мы сегодня становимся свидетелями такого вот масштабного массового увлечения этой историей.
Ну, должен заметить, что я как человек с достаточно серьезным естественно, научным образованием, ко всякой мистике отношусь с некоторым удивлением, ибо это самое образование, если оно хорошее, включает в себя и методы проверки всех поступающих сведений, и должен сказать, что пока ни один метод гадания не выдержал стандартной для естественных наук проверки. В том числе и к картам Таро это относится. Но в то же время я хорошо понимаю, что людям очень хочется верить в то, что они могут узнать будущее, а через это знание как-то на него повлиять, что-то в нем изменить. Ну, классический пример на эту тему, когда в «Волшебнике страны Оз» злой фее предсказали, что она умрет от воды, она на всякий случай перестала даже мыться. Но кончилось тем, что когда Дороти, ну, в русском пересказе Элли, выплеснула на нее ведро воды, чтобы ее успокоить, это ее как раз и убило. Это такой этюдик на тему о том, что даже зная судьбу, все равно ее изменить вряд ли получится.
Ну, здесь вспоминается, конечно, в том числе и известный миф об Эдипе, да, такой как бы центральный миф нашего культурного пространства, которому было дано страшное предсказание, да, что он убьет своего отца и вступит в связь со своей матерью, и чтобы этого не случилось, его отправили подальше из дома, ну и потом как бы это путешествие стало первым шагом на то, чтобы это пророчество исполнилось. Касательно как бы карт Таро и критических отзывов про невозможность не только предотвратить, но и понять будущее, у меня есть другой любимый анекдот про то, что теорема Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он в ней ничего не понял. Вот. Потому что как раз...
В смысле таблица Менделеева.
Ой, таблица Менделеева, конечно, да. Приснилась сначала Пушкину, но он в ней ничего не понял. То есть очень часто, когда мы точно знаем про какие-то события, мы все равно не можем изменить их ход или не готовы это принять. Вот. Поэтому одна из причин, по которой я сейчас вот выхожу на публику с этой темой как бы Таро, в том числе и, наверное, можно сказать, такая просветительская. Потому что я хочу обратить внимание наших слушателей, может быть, тех из них, кто увлечен феноменом Таро, что еще в 1910 году Артур Эдвард Уэйт, человек, который создал самую популярную сегодня в мире колоду карт Таро, так называемый Таро Уэйта, он в своей книге, которая сопровождала выход этих карт, написал, что есть 4 вида деятельности, для которых их можно использовать. И первой в списке стояла это обычная карточная игра. Вот очень многие не знают, что карты Таро изначально это была просто колода для азартной игры, которая через века дошла и до наших дней. Она как бы была исключительно популярна в XIX веке во Франции, продолжает сохраняться во Франции сегодня. И люди, которые играют в Таро, знатоки говорят, что по правилам эта игра очень похожа на бридж. Вот люди, которые играют в Таро, они смотрят на попытки гадания с этими картами примерно, знаете, как шахматисты, если бы они узнали, что кто-то в шахматных фигурах пытается прочитать будущее или, значит, спрогнозировать какие-то события. Второе, что Уэйт называл, это магические обряды, и тоже достаточно скептически к этому относился. И здесь мне очень нравится такой, как бы, момент, что, да, действительно, у нас есть прямо-таки материалы инквизиции как бы позднего Средневековья, где описывается, что вот поймали ведьму, у нее на столе лежала карта «Дьявол» из колоды Таро, с которой она совершала магические обряды. Но тут тоже надо сказать, что не то чтобы Таро было интегрировано в эту магическую практику, а просто в позднем Средневековье несчастным сатанистам было очень трудно найти картинку, образ дьявола. Это вот, знаете, как верующим в Советском Союзе было сложно найти икону, и поэтому многие вырезали иконы из художественных альбомов и начинали на них молиться, и в том числе этим обусловлена популярность Троицы Рублева, потому что ее много где печатали как образец русского искусства. Вот подобные ситуации оказывались сатанисты в Средние века. Они находили колоду игровых карт, игральных карт, доставали оттуда образ дьявола и использовали их в своих каких-то магических обрядах. Uh-huh. Третье, о чем говорит Уэйт, это действительно попытка прямого гадания. Но здесь я хочу всех разочаровать. По моим наблюдениям, любые попытки гадать на картах Таро ничем не отличаются от попыток и практики гадать на игральных картах, на рунах. Вообще, я люблю всем напоминать, что первый опыт гадания, с которым сталкивался советский, позднесоветский человек в своей жизни, это школьная игра «На кого Бог пошлет». Помните, когда в классе мы швыряли тряпку, перепачканную мелом, к потолку, и вот на кого она падала. И вот, а четвертый вид – это так называемая медитация или созерцание. Это вот когда через эти карты человек пытается заглянуть в свое, как теперь стали говорить, бессознательное. И в этом плане практика использования Таро была в свое время, скажем так, благословлена психологом Юнгом, вот, и сроднилась с его концепцией архетипов. И здесь уже Таро сегодня используют именитые психотерапевты и психоаналитики в своей практике и деятельности.
Кстати, что касается гадания. В школьные годы показали мне азы гадания по линиям на ладони.
Так.
Я, поскольку уже тогда мог достаточно бойко трепаться на разные темы, с удовольствием интерпретировал линии и одноклассниками, и знакомым, выработал несколько, так сказать, стандартных формул, скажем, для одного сочетания линий, которое по теории означало всякую неожиданность, я выработал такую формулу, что вот в таком-то возрасте с тобой произойдет что-то очень странное. То ли живой пистолет проглотишь, то ли конь на тебя наступит. Так вот, когда я сказал одной из учительниц, что вот в такой... тогда-то с вами произошло нечто странное, она удивленно сказала, что да, действительно, примерно в этом возрасте конь на нее наступил, причем наступил именно на эту ладонь, но она лежала на довольно рыхлой земле, так что ладонь просто вдавилась чуть глубже в землю и обошлось без травм. Ну, понятно, что совпадение, когда повторяешь одну и ту же фразу сотню раз, может совпасть. Но с той поры половина школы была уверена, что я действительно гадаю по руке.
Ну, у вас, надо сказать, прям в образе есть что-то от звездочета, поэтому я думаю, что если вы решите вернуться к своим детским практикам, вас ждет огромный как бы спрос и популярность на этой ниве. А по поводу гаданий, да, я с вами соглашусь. Действительно, вообще, к огромному сожалению, вот все, что касается такого как бы вульгарного предсказательства, оно практически стопроцентно обречено на успех. Потому что мы понимаем, что если вопрос конкретный, и отвечать на него просто «да» или «нет», без всякого дополнительного там, анализа, прогноза, считывания психологических предопределенностей человека и так далее, вот просто чисто математически говорить «да» или «нет», есть 50% вероятность попасть в точку. Да? И дальше, если ты человеку сказал что-то, и это сбылось, он делает вывод, что это сбылось, потому что ты такой проницательный. А если ты сказал человеку что-то, и это не сбылось, всегда можно сказать, что оно не сбылось, потому что ты не выполнил те или иные условия. И в этом плане, к огромному сожалению, да, популярность вот тех людей, которые занимаются таким как бы примитивным шарлатанским гаданием, она растет, обречена расти с геометрической прогрессией в кругах людей, не слишком свойственных, которым не слишком свойственно критическое мышление.
Да, по этому поводу есть старая легенда о гадателе, предсказывающем пол будущего ребенка. Естественно, угадывал он в половине случаев, но когда возмущенные родители приходили к нему с предъявой, он в ответ тоже кидал предъяву, а именно открывал журнал регистрации, где был записан именно тот пол, который получился.
Понятно, он всегда писал противоположные, потому что те, кто соглашался, они не приходили с претензиями, а те, кто приходили с претензиями, тем он, значит, переписал.
Ну да.
Я боюсь, что мы сейчас открыли ящик Пандоры, и московские гадатели, в том числе на Таро, возьмут на вооружение этот прием.
Ну, я думаю, что те, кто глубоко погружен в тему, и так знают употребляемые в этой теме трюки.
На тему вероятности, кстати, это немножко шаг в сторону, но все равно я очень люблю этот момент. В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», если помните, там был судья, который все судебные... Он всегда выслушивал прения сторон, а потом уходил в комнату совещания и подбрасывал монетку. И, значит, выносил вердикт, исходя из того, как монета ляжет. И когда это все открылось, и его стали как бы судить, Пантагрюэль выступил за то, чтобы ему смягчили наказание. И на вопрос, почему, он сказал, ну, он же гарантированно половину дел решил справедливо, а это для судьи не такой уж и плохой результат.
Извините, тут новость на совершенно другую тему. Но вот, судя по этой новости, Владимир Владимирович употребил выражение «московское царство». Так вот, должен его огорчить, не было никогда в природе московского царства. Царство изначально именовалось русским, а московским его прозвали поляки.
А у меня, кстати, есть возможность косвенным образом подверстать эту новость к нашему с вами разговору. Дело в том, что одна из старейших колод Таро, которая до сих пор в ходу, называется «Марсельская Таро». Я предлагаю нашим слушателям, кому интересно, просто в интернете посмотреть. Оно достаточно схематично, его образы напоминают средневековые витражи. И в том числе там есть карта башня. Ну, карта башня, она вообще встречается во всех старших арканах колод Таро, но конкретно карта башня в колоде Марсельского Таро, ну, она изображает башню, вершина которой отлетает в сторону, то ли от взрыва, то ли от какого-то удара как бы с небес. Но если присмотреться, то мы можем заметить, что эта башня имеет пропорции, очень похожие на пропорции башень Московского Кремля.
Так это как раз совершенно неудивительно.
А ее вершинки... дайте мне совершить это открытие. А ее вершинки имеют зубцы, которые имеет стена Московского Кремля. А все потому, что колода Марсельского Таро была нарисована изначально в Милане в 15 веке. Именно в том городе, из которого приехали строители в Москву, чтобы начать возводить здесь Кремль.
И причем пригласили этих строителей, потому что незадолго до того они построили сильнейшую на тот момент крепость Верона. И, по сути, Московский Кремль – это несколько увеличенная копия этой самой Веронской крепости.
Но я это к тому, что если кто-то захочет оказаться вот в мире Марсельского Таро, кто очень как бы впечатлителен и эмоционально это переживает, может просто вечером, ночью пойти погулять возле Кремля, потому что, на самом деле, эти навершии, которые заканчиваются сегодня звездами, они появились где-то, если не ошибаюсь, через 100-150 лет после того, как эти башни были построены. А изначально они выглядели ровно точно так же, как и на карте башня Марсельского Таро. Но на этом связь между Марсельским Таро и Россией не заканчивается. Потому что в колоде Марсельского Таро она была очень сатирическая для своего времени по духу. Например, там было две карты «Папа», который вроде бы с собой символизировал Папу Римского, и Папесса. Mm-hmm. Это персонаж средневековый, с такой сатирической легенды о том, что якобы когда-то на римском престоле восседала женщина, очень успешно выдававшая себя за мужчину.
Папесса Иоанна.
Папесса Иоанна, да. И вот как бы, ну, обычно считалось, что только карта Папесса, значит, глумится над понтификом. Но потом некоторые исследователи обратили внимание, что и Папа на карте вот Марсельского Таро, он нарисован с бородой. А римские папы исторически достаточно рано начали лицо брить. И вот здесь есть вероятность, теория, что, возможно, эта карта изображала восточного патриарха на римском престоле, то есть дважды сатирически отзывалась о римском понтифике.
Должен сказать, что патриарх Рима отделился от прочих, ну, в принципе, считается, что 5 древнейших патриархий – это Римская, Константинопольская, Антиохийская, Иерусалимская, Александрийская. Так вот, римскому патриарху пришлось в период развала западной части Римской империи взять на себя значительную часть обязанностей светского правителя. И за несколько поколений папы убедились, что это, в общем, не только дополнительные хлопоты, но и дополнительные доходы. И даже когда восстановилась Западная империя под единым правлением, папы продолжали претендовать на светскую власть и на этой почве претендовать на главенство над остальными патриархами. Дело закончилось в 1066, по-моему, году взаимным признанием римского и константинопольского патриархов отпавшими от церкви.
Только в 1055-м.
В 55-м, да. Извините, перепутал. Отпавшими от церкви. И после этого немедленно появилась чертова уйма пророчеств на тему, что случится, когда церковь воссоединится. И очень может быть, что это была как раз не сатира, а попытка вполне серьезного напоминания об этих рассуждениях.
Ну, не исключено, потому что там есть еще интересный такой момент, что, опять-таки, в старшие арканы Таро входит карта «Император», и вот в колоде Марсельского Таро этот император сидит на троне, как бы мы сказали, в шлеме, то есть вот там шапка Мономаха напрямую не считывается, но как бы шлем, который берет родом из Орды, вполне себе угадывается. А на щите, который рядом с ним стоит, нарисован орел с герба, одноголовый орел с герба Польши, но Польша в тот момент в значительной степени относилась как бы к Москве. И поэтому тоже есть такое мнение, что этот император, это восточный император, то есть вот в западной колоде таким образом восточный мир нашел свое неожиданное отражение.
Ну, кстати, замечу, что значительная часть западноевропейских земель ушла под римского патриарха далеко не сразу. Ну, например, святой Патрик – это не имя, а должность. Он был патрицием Востока, ну, поскольку значительная часть патрицианских родов осталась на Западе в период упадка империи погибла, то на Востоке патрициями стали просто назначать. Так вот, его назначили патрицием, потом он запутался в каких-то дворцовых интригах, то ли бежал, то ли был продан, но во всяком случае Ирландию он крестил по восточному обряду. У нас звонок, задайте вопрос, но ответим мы уже после новостей.
Допрос Вассермана.